Говорит, показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем события последних дней. Они все связаны со страхами. Поэтому постараемся повеселее, чтобы не пугать вас лишний раз. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, Дмитрий Глуховский.
Здравствуйте.
С нами Дмитрий Глуховский, писатель. С нами Александр Мельман, телекритик.
Здравствуйте.
Который ответственно нам доложит, что телевидение не хочет пугать своих зрителей. Да. Правда же, Саша?
Очень доброе телевидение.
Вот, доброе и не рассказывает нам о тех ужасах, которые мы сейчас будем делиться с нашей аудиторией. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Замечаете ли вы вокруг себя какую-то напряженность и дестабилизацию? И как вы считаете, мы этот вопрос задавали сегодня прохожим на улицах Москвы, кто ответственен за эту дестабилизацию, потому что версий много. Ну вот я предлагаю по порядку. Вот вы выбираете, уважаемые коллеги. Смотрите, три дня или даже четыре мы слышим и видим со всех сторон, что-то горит, что-то взрывается, что-то сыплется и что-то угрожает. Я перечисляю вам по пунктам вот эти объекты или там субъекты, а вы выбираете, с чего мы начнем. Так, вы прекрасно помните, что... Вот, а, кстати говоря, вот у нас в студии только что раздался грохот. Это специально, мои дорогие коллеги. Да, да, это специально показывают, как это может быть с нами. Да. Так вот, что происходит? Сначала вот я... Это я предлагаю отложить на потом, потому что мы немного уже вчера об этом говорили. Матильда, взрывы, ужасы, угрозы кинотеатрам. И главный Александр Мамут, который больше всех напугал вот своих зрителей тем, что он отказался показывать Матильду, потому что он не может обеспечить зрительскую безопасность. То есть паника уже такая, что вот я на работе предложила всем в бронежилетах сходить на премьеру, как-то так все-таки подготовиться к этому. Матильда, мы об этом поговорим. Второе, парк Зарядье. Вот давайте я вас сразу спрошу. Парк Зарядье, невинная история, открыли в субботу. И вдруг сегодня полны ленты, кстати, об этом сообщает телевидение, мы потом поговорим о том, о чем оно не сообщает, полны ленты, что разгромили, не успели посмотреть, уже разгромили. Дмитрий, а ведь это нетипично для москвичей громить парки и выдирать, и главное, цветочки. 10 тысяч цветов уничтожено, а еще столько же, 30% вынесли в сумочках. Это что такое?
Очень странная история, честно говоря, мне немножко сложно поверить, потому что как-то открыли ЦПКО после реконструкции и не выпили же всю воду из фонтанов, понимаете, и не вынесли всех пьяных десантников, и вот этот Wi-Fi весь бесплатный не высосали и так далее.
И коньки там на месте,
и на коньки на месте, да. То есть это какая-то странная история, связанная именно с парком Зарядье. Мне, скорее, с моей природной склонностью к конспирологии, логичнее было бы предположить, что вынесли то, что было распилито. Понимаете? Надо как-то было списать это. Обычно пожары устраивают в этих целях, чтобы сгорела бухгалтерия, и заодно, чтобы недостача была не так заметна. А тут все решили во всем обвинить москвичей и заодно еще раз объяснить, почему этих страшных людей нужно держать, значит, в шорох и в узде. Потому что, посмотрите, мы им сделали образцово-показательные, те же самые люди, которые делали этот Skyline или Highline в Нью-Йорке, уникальный парк на месте бывшей, значит, железнодорожной линии на высоте 2-3 этажей. Мы этих людей позвали, чтобы они нам такую же красоту навели рядом с Кремлем. Но наш-то народ, посмотрите, он же в охлаки, ему же такую красоту доверить нельзя. Мы только его пригласили посмотреть, полюбоваться на красоты, как он тут же все выжрал, вытоптал
и вынес.
В сумочках все упер. Отвратительно. Как только к хлыстом с такими людьми. Вот как бы что пытаются нам объяснить информационные агентства. То есть, опять же, два зайца одним ударом были уничтожены.
Очень, очень прекрасная, интереснейшая версия. Почему? Потому что я тут же вспоминаю, передо мной это проплывают сюжеты телевизионные, как они тут же копать начинают. То есть нам все время, пока теперь людей, вот открыли парк, три дня, все нарядное там как бы... Сегодня целый день копают, вот раскапывают все, что вытоптали, сажают новые. Нам показывают, что люди в работе. Это очень укладывается, вписывается
во-первых,
в вашу теорию.
Во-вторых, 14 миллиардов – это много, но не хватает.
Не хватает.
Не хватает.
Надо
хочется еще чуть-чуть накопать, нарыть.
И
вот как-то так.
На «Зенит-арену» больше получилось, по-моему, на круг.
Это вообще идеальный проект. Мне кажется, такие проекты, как «Зенит-арена», они должны существовать в состоянии перманентной конструкции и реконструкции. Потому что фактически... Но концепция нефтяной вышки, которая качает, не перекачивает ни одну субстанцию в другую, черную в золотую, бесконечно, она идеальна. Любой проект стройки, он порочен сам по себе своей финальностью, завершимостью. Ну, построил ты, вот перестроил этот чертов барон Осман Париж. Спер сколько смог. Ну, дальше-то куда уже деть? А вот Собянинская реконструкция, когда по третьему, по четвертому разу можно находить изъяны, здесь вода не стекает, здесь у плиточки швы расходятся. Что сделать? Снять и переложить. Снять и переложить. И вот в этой цикличности, бесконечности, неисчерпаемости есть смысл. Понимаете?
Ну, да. Дмитрий, я вспоминаю фильм «Я шагаю по Москве». Помните, там идет Михалков со Стебловым. А что вы здесь копаете уже четвертый раз? А вот надо и копаем. То есть еще в советское время, в 1963 году, все это уже было.
Но тогда копали бесплатно.
Я вообще-то и не думаю, что нынешняя власть, честно говоря, способна на какие-то совсем уж решительные инновации идеологические. Не, она же, собственно, и вся и построена на реинтерпретации постмодернистской всего того, что было сделано сначала в царские времена, в советские времена. Они микшируют это все, Сталин с нимбом. Репатриация и какая-то сакрализация Николая II и так далее. По большому счету, это ремикс того, что уже было. Не способные на что-то принципиально новое, к сожалению, люди.
Ну, это очень радостная для меня личная версия, потому что мне тоже абсолютно дико. Господи, сколько лет живем на свете, сколько парков кругом, сколько красоты в России, в Москве.
Еще
и впервые не
сперто. Сколько красоты еще не сперто.
Да, еще не сперто и не вытоптано. И оказывается, во-первых, есть. Во-первых, начало положено. А во-вторых, я все-таки рада, что если это не люди, а если это всего лишь распил, это мы уже привыкли. Саша, какая у вас версия, почему вдруг вот на заряде это напасть?
Ну, действительно, я еще до выступления Дмитрия хотел уже сказать пару ласковых, красивых слов про наш прекрасный народ. Вот такой народ уж нам достался, да, Владимир Владимирович. Но Дмитрия версия, она какая-то такая интересная, всеобъемлющая.
Да.
Другое дело, что я, Лен, с вами согласен, что вот все остальное это на месте.
Вот
мне
так
очень нравится то, что по Москве сейчас появляется с точки зрения, вот, так как я пешеход, и вот состою в партии пешеходов, и вот как член этой партии я, в общем-то, доволен. И я не вижу каких-то таких моментов, когда вот люди ходят и как-то пачкают что-то по тротуарам. Тротуары замечательные, я по ним прекрасно вот хожу, да до вас дошел. Вот поэтому насчет парка,
тем
я не знаю.
Тем более, что их по три раза перекладывают, очень
это мы знаем, это известно. Да, вот
конечно,
в третий раз, кстати, получилось неплохо.
В третий раз неплохо.
Да, ну, это три раза, это сказочный такой момент, конечно. Поэтому я не знаю, зарядим. Вот конспирологии, я тоже очень люблю конспирологии. То, что сказал Дмитрий, оно как-то закрывает тему, мне кажется.
Вот, во-первых, закрыла тема, но есть еще другая тема. А вдруг это... А все-таки давайте снова на москвичей. А вдруг... Ну, не на украинцев же пока. Мы до них еще доберемся. Но вдруг это все-таки не некая месть вот за все. Понимаете, заряди – это же концентрат любви Владимира Путина и Сергея Собянина. Это их общее дело. Это же очень символичный парк, который, помните, ведь вы помните, как Путин зимой вышел в этот, вот на эти просторы в шапке и сказал, здесь будет парк заложен.
Недавно
вот
показывали.
Здесь будет
быть
город парк. Да, быть парк.
В итоговой программе «Время» это показывали.
И потом, и они, смотрите, они пришли в... Может быть, это еще месть тех москвичей, которые хотели попасть туда в день города и не попали. Потому что в субботу их двоих ввели, к ним пионеров, там три отряда пионеров запустили в этот парк. Значит, Владимир Путин за ручку с пионером. И вымели всех на два дня. То есть в субботу они открыли, в воскресенье было закрыто. И в понедельник начинаются эти толпы, причем очень страшные. Какие-то толпы говорят, что там по этой тундре, там же тундра, и просто там пробиться по этой, там нельзя было не вытоптать, хотя бы по той причине, что их очень много.
А, кстати,
так вот, может быть, это месть, Саша, за то, что они есть оба.
Нет, понимаете, действительно, два дня ходила элита по пропускам в этот парк заряди, и они ничего почему-то не вытоптали.
У них это все уже есть и покруче.
А, возможно. Ну,
может быть,
есть другая версия, что элита у нас такая, это главный европейец, как правительство, о котором Александр Сергеевич говорил. И вот пошел действительно народ, и вот действительно, вот это большая разница между народом и европейцем. Дальше смотрите выше то, что сказал писатель.
Да, писатель, он знает. Мы послушаем, между прочим, Константина из Израиля. Здравствуйте, Константин. Что вы там? Как вы это видите
как
из Израиля?
Как
у вас с цветочками? Носят ли у вас в сумках откуда-то?
Добрый вечер, Леночка.
Здрасте.
Леночка, я хотел один маленький момент из дискуссии. Вначале вы говорили в отношении фильма «Матильда». Два слова буквально. Вот мне интересно, а вот госпожу Поклонскую, как и всех оскорбленных и униженных этой картиной православных россиян, почему-то не оскорбляет факт наличия в Москве станции метро «Войковская», в какую убежало их обостренное чувство веры в данном конкретном случае? Вот что мне интересно.
Ну, это очень просто. У нее к Войкову не было никаких личных чувств. Это же очень личная, это же эмоциональная история. Она вся замешана на колоссальной любви. Ну что вы, вообще так надо было эстрогена. Поклонской снимать. Я думаю, что учитель догадается вторую серию снять о любви Поклонской уже к мертвому человеку. Это будет круче триллер, кстати, чем... Как... Митя, вот скажите, вот вы как писатель, скажите, вы готовы поучаствовать в написании сценария?
А мне, ну, Поклонск, мне кажется...
Любовь. Сыну вам стебаться.
Нет, ну вообще, я хочу сказать, что... Вообще,
ну, серьезно вообще.
Вот, говоря о Поклонской, нельзя не признать, что этот человек каждый год выглядит все лучше. Вы видели ее 10-летней давности? Она выглядит как тетка. Сейчас она выглядит как девочка. Каким-то образом, то ли от того, что она прикоснулась к священной русской земле, приникла, да. Там, то ли
все-таки что-то происходит.
Или вампирическое, или сатанинское, или еще что-то. Но с ней что-то происходит. Она прекрасно выглядит для своего возраста. Прекрасно. Она выглядит лет на 15 моложе своих лет. И все хорошеет и расцветает. И чем больше ахинею и пургу она несет, тем лучше она выглядит внешне. Вот сюжет-то, понимаете?
Да.
А то, что,
так
то,
это
что
надо в клинике косметологии этот сюжет.
Может быть.
Продавать лицензию.
Силиконовые имплантаты не только как бы внешние, но и внутренние какие-то.
Мозг. Силиконовый мозг. Не,
силиконовый мозг,
который
да,
внешний,
описан, да.
Который вашу внешность совершенствует изнутри.
Силикон,
чем силиконовый он,
да, конечно,
чем силиконовый мозг, тем моложе вы смотритесь. Прекрасно.
Вот я хочу все-таки, действительно, вопрос, да, мне кажется, правомерен, да, нашего слушателя. Потому, ну, как бы он ни был, может быть, уже банальный, потому что о Войковской говорят очень много. Но просто действительно, Войков тот человек, который руководил расстрелом царской семьи. Правда же? И если Наталья Поклонская вот так защищает образ светлой Николая II, то действительно она должна бы начать, может быть, вот с этого убийцы, который, именем которого это названо. Это, ну, логично.
Очень. Нет, она не, понимаете, она ведь на всех этих опосредованных персонажей отсекает это.
Я понимаю.
Дело в том, что если вот впрямую нет угрозы со стороны Войкова, не снят фильм какой-то о любви Войкова и Николая, она не будет их трогать. Тут прямая угроза, ну, со стороны балерины чести и достоинства этого святого человека, поэтому
то есть
она...
Кшесинская соперница...
Сжечь ведьму, вот так я предлагаю. Кшесинскую.
Ведьму. Вот.
Да, потому что она соперница Наталья Поклонская.
Сжечь, конечно.
И тогда она успокоится.
Нет, на самом деле, конечно, версия о личных, чрезмерно личных чувствах Натальи Поклонской к императору, крайнему, как сказал недавно кто-то. Крайнему. Значит, как сказал кто-то из официальных лиц. Да, она понятна. Но я хотел бы все-таки привлечь внимание к тому, что никакой, конечно, православной общественности в нашей стране нет. И никогда не было. И никакого самостоятельного активизма, за исключением Ильи Яшина, в нашей стране тоже нет. Испокон веков, еще во времена ослабления Комитета государственной безопасности, еще когда он назывался ФСК и прочие всякие транзитные состояния, и когда в силу входили РНГ и Баркашовцы, Федеральная служба безопасности, как бы она в то время ни называлась, очень тщательно мониторила любые экстремистские, потенциально опасные, общественные, вооруженные, разоруженные движения, везде имела своих кураторов и непосредственно не просто следила за ними.
Да,
но
они
и...
же были на кормлении.
Они были на кормлении, конечно.
Да.
Вот. И это ситуация, которая была всегда в стране. Любое маломальски заметное политическое движение немедленно получает звонки из Федеральной службы безопасности, внедряются агенты, и это именно то, чем прежде всего, а уж потом крышевание мебельного бизнеса и контрабанда занимается Федеральной службой безопасности. Обеспечением политической стабильности в стране через тотальное проникновение в любые движения, хоть как-то связанные с политикой, или с духовностью, или с политической деятельностью, или с влиянием на умы, работа с интеллигенцией, работа с opinion-лидерами, с лидерами общественного мнения. Это все в видении Федеральной службы безопасности и Комитета государственной безопасности было всегда.
Теперь, так,
совершенно невозможно поверить, что есть какие-то люди, не независимо от желаний кураторов из ФСБ или администрации президента, осуществляют хотя бы уличное шествие.
Но тоже не надо монстра делать из этой организации.
Не надо делать монстра, но просто надо понимать, как это все устроено. Там бардак, хорошо. Там,
да.
Допустим, там бардак, как есть и во всех бардак. Наших организациях и инстанциях. И, допустим, внутри администрации президента есть какие-то разборки и деление сфер влияния между там... Человеком по фамилии просто с буквы Г и с буквы П там, и так далее. Всякое бывает. Но, тем не менее, предположить, что Наталья Поклонская действует самостоятельно, это да, совершенно безусловно.
Хорошо. Безусловно.
Никакой православной общественности
конечно.
В стране нет.
Конечно, да. Есть.
Есть бабульки, но бабульки, они здесь занимаются совершенно пассивно.
Нет, но она сумела возбудить, конечно, некую вот какую-то...
Оркестрированная компания.
Там, конечно.
У нее есть свои
слушайте,
люди, которые
ее курируют. Слушайте, вы скажите, пожалуйста, вы просто на один вопрос. Она, допустим, хорошо, она вот управляемый человек, как называется, который вот не зомби, да, вот, которым управляет.
Марионетка.
Нет, вот который не отдает себе отчет. Так вот, короче, вопрос. Она себе отдает отчет, что она не самостоятельна? Или не отдает себе отчет?
Я думаю, что она прекрасно себе во всем отдает отчет. Я думаю, что это та цена, которую она согласна платить для того, чтобы оправдать свое существование в российском политическом поле. Она выбрала какую-то тему более понятную и близкую к себе. Я думаю, что в результате каких-то бесед и совместного определения стратегии. Я не верю, что может быть как там Всеволод Чаплин, так и Наталья Поклонская какую-либо неоднозначную и радикализированную политическую, это политическая позицию занимать, не проведя определенные согласования хотя бы внутри Государственной Думы, но, скорее всего, с администрацией президента.
То есть вы, Дмитрий, наделяете Наталью Поклонскую умом и сообразительностью, а не то, что вот есть такой человек, который пришел к нам из Крыма, которым действительно пользуются некие дяди там, за кремлевской стеной. Просто пользуются, не более того. А она, может быть, совершенно этого не подозревает.
Я думаю, что она все прекрасно подозревает.
Ну, мы не психоаналитики.
И разговоры с ней были. Были с ней разговоры, наверняка и велись, и какие-то границы роли устанавливались. Я не верю в то, что этот человек импровизирует.
Вы знаете, что мне кажется, что если с ней ведутся разговоры сейчас, то все-таки ее пытаются как-то урезонить.
Я думаю, что если бы ее пытались урезонить, ее бы урезонили.
Ну, одним щелчком это можно было бы согласно сделать, да.
И без каких-либо даже угроз, сказали бы так, сейчас хватит.
А вы не думаете, что вся эта история уже идет помимо Поклонской? Вот все, что мы сейчас наблюдаем, то есть она свое дело сделала. А что, собственно, чем она сейчас занимается? На телевидении она не ходит, там массы она на митинги не выводит.
Конфликт вокруг Николая II уже... совершенно искусственный конфликт.
Конечно.
Николай II, в отличие от Иосифа Виссарионовича Сталина, который имеет большое как бы народное фолловинг, что называется, фанатское движение спонтанное и народное, да, которое... тем не менее,
и
управляется,
кликов,
подхлёстывается, да. Индуцируется и так далее. Николай II совершенно восковой, неживой персонаж.
И не был живым.
И
она
не был живым,
конечно,
никогда. Это не харизматичный.
Но тема благодатная, на которую можно играть и играть бесконечно.
Но это тема делается? Империи, это тема императора, это тема бесконечных путинских сроков.
Патриотизм.
Это тема в какой-то степени патриотизма, скорее всего...
Православие.
Православие, с одной стороны, а с другой стороны... России как империи.
Тогда скажите, зачем? Хорошо, вот какая-то там, допустим, есть некие люди или образы, которые руководят этой несчастной или не несчастной, или наоборот, вполне разумной женщиной. А зачем?
Мне кажется, в очень большой степени это укладывается в вопрос дискурса и конфликта власти и интеллигенции. То есть это принципиально важное противостояние или симбиоз, которая в очень большой степени определяет и направляет движение страны. Дело в том, что помимо людей, которые верят оголтелой телевизионной пропаганде, есть люди, наделенные, с одной стороны, критическим мышлением, и с другой стороны, каким-то образом имеющие доступ к независимым источникам информации и умеющие разделять пропаганду, там, дымовую завесу, направленную на дезориентацию большинства избирателей, там, каких-то политических активных граждан, люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают, что происходит, и верят в Донбасс, в партизанское движение, в Крым наш, в то, что нас осадил Запад, в происки НАТО, в геев, которые там ювенальные юстиции заправляют. Есть люди, которые в это во все верят, есть люди, которые понимают, что это полная ерунда, а что следить нужно за тем, у кого чего отжимает Роснефть в данный момент, потому что в стране происходит реприватизация, ренационализации с целью последующей реприватизации. То есть просто ограниченная группа лиц, находящаяся у власти, стремится забрать из рук частного капитала огромные активы, чтобы потом раздать их своим и передать следующему поколению. Вот реально интересный политический процесс, который в стране творится.
И все это вписывается в конфликт. Госпожа Поклонская.
И надо отвлекать людей эмоциональными, мыслящих людей на важные эмоциональные темы, острые.
Понятно.
Борьба с гомосексуалистами, с усыновлениями, конфронтация с Западом, стравливание братских народов и так далее.
И все это для того, чтобы пилить тихонечко.
И все это для того, чтобы удерживать муниципальные выборы. И все для того, чтобы удерживать мыслящую, критически мыслящую часть населения, которая способна сомневаться в действиях власти, которая видит реальные мотивации, просто как можно дальше от этого держать. То есть фактически в то время, как народу предлагается Крым и война, продолжение Великой Отечественной войны, интеллигенции предлагается гомосексуализм и, значит, духовность.
Ну, как-то интеллигенция, значит, сразу на это ведется. А получается, вот эти фейковые взрывы, о которых мы еще будем говорить, да, это тоже из той же оперы?
Да, подождите. Давайте не забегать вперед, послушаем два звонка, потом посмотрим, как это выглядит, эти взрывы фейковые. Валерий из Москвы, ну, не совсем уж прям взрывы, но... Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Елена и гости программы «Радио Свобода». Я бы хотел обратить внимание по поводу Поклонска, как бы назад немножко вернуться. Я уже в блогах себя писал, что помимо того, что эта станция выпуску переименовать, если она бы захотела, у Николая II Романова, и еще я себя четко и ясно писал, чтобы она как бы заявила вопрос перед всей Думой, как бы тело Ленина вынести в мавзолей, который все-таки приказал расстрелять, так сказать, царя Николая II. Почему же она молчит? Почему же она к этому фильму, так сказать, доколола? Вот и все. Спасибо, всего хорошего, удачи. Большое,
потому что ее это не беспокоит по каким-то причинам. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Вопрос гостям студии следующий. Является, на их взгляд, предвыборным страхом сегодняшнее принятие иска от представителя радикальной группировки «Серб» Бикетова и Брумеля, который принял Люблинский районный суд Москвы в отношении Навального?
Нет, спасибо. Нет, мы, это не тема. Извините, пожалуйста, я не буду задавать вопрос, потому что это не тема нашей программы. У нас другие страхи, у нас просто не хватит времени на все страхи, их много. Итак, вот мы забежали вперед, обсудив Поклонского, мы хотели последовательно, тем не менее, займемся действительно настоящими страхами, которые охватило тех граждан, которые это касается, а других не охватило, потому что телевидение им об этом не рассказывает. Вчера в Москве чуть под миллион, сколько там, или 100 тысяч, какие-то страшные цифры называли, это по стране, по-моему, чуть ли не под миллион, было эвакуировано народу. Огромное количество. Вот давайте посмотрим, как это в Питере, например, выглядело. Сейчас нам покажут.
Мы работали, все было как обычно. А потом прозвучала там тревога, что начали всех эвакуировать. А почему эвакуировать, ничего не сказали. Сказали, что просто эвакуация и все. Насколько это все затянется, никто ничего не говорит. Охрана говорит, что ждут собак там, ну, этих кинологов с собаками будут проверять. Ну, не знаю, бомбу или что там, в общем-то, из-за чего все это произошло. Вот, ждем, стоим.
Народ начали угонять здесь, да? Освобождать, эвакуировать. Потихонечку, со всех дверей. А потом перекрыли, оцепили все, и все. Никаких объявлений, объяснений, ничего. Одни только домыслы. Что там случилось в Махове? Здесь кинотеатр находится. И после учителя выпуска фильма «Матильда» обещали все кинотеатры, которые будут демонстрировать эти фильмы, поджигать, взрывать. Там какая-то православная церковь, что ли. Не знаю, Романовы причислены к святым у нас. А фильм такой откровенный, сцены. Так что не знаю. В Москве было то же самое вот недавно, сейчас до нас добрались.
Ну вот смотрите, вот все, что происходит с этими странными телефонными угрозами, ФСБ открыло уголовное дело, никто пока не найден, что это за террористы, непонятно. В таких огромных количествах, расплодившихся одновременно по всей Российской Федерации, три версии выдвигают. Первая – это Украина дестабилизирует российскую ситуацию. Вторая версия – это поклонники Матильды дестабилизируют, заранее подготовят всех к показу этого фильма, показывают, что может с вами быть, если вы начнете эту Матильду. И третья версия – которая появилась, кстати говоря, на страницах одной забайкальской какой-то газеты, о том, что это учение, в рамках учений, которые сейчас проходят российско-белорусские, это все-таки, да, это четвертый ИГИЛ. Появилась третья версия, что учение, что людей готовят таким образом к эвакуации, и четвертая ИГИЛ, что это вот так пугает ИГИЛ. Но, Александр, перед тем, как мы это обсудим, сначала вы скажите, нам объясните, как человек, который знает, почему об этом не говорится на телевидении вообще. Они же любят поговорить. Кто-то убил, что-то застрелил. Такая горяченькая тема, вообще ни слова.
Ну, это вот то, что Дмитрий когда говорил про ФСК, ФСБ, КГБ, что которое все контролирует. Вот власть действительно через телевизор и, в принципе, должно, по идее, по их идее, контролировать все. То, что не входит в круг их понимания, они сами, в общем-то, этого боятся. И поэтому они это не показывают. То есть вот этот уже банальный лозунг, что то, что не показано по телевизору, того нет в жизни, они, в общем-то, так и действуют. То есть это такая позиция страусиная, конечно, сразу голову в песок. И сами, в общем, я понимаю, что они сами напуганы, потому что это вне того контекста, который они сами создают, то есть вне этой системы. И они, может быть, даже не знают, что с этим делать. Когда был теракт в Сургуте, все-таки, наверное, это был теракт, да, вот этот человек, который резал людей, это тоже не показали до поры до времени. Когда была вот эта банда, которая на дорогах убивала людей мусульманская, об этом нам тоже, в общем-то, практически не говорили. Когда госпожа Бабакулова, абсолютно, то есть тоже это приняли как такой вот не политический не момент, не исламский, не религиозный и так далее. То есть это, в общем, страхи нашей власти. Мы по тому, что нам не показывают, можем понять, чего они боятся.
Ну, разумно, в общем, да, потому что если то, что отсекается от телеэфира, то, видимо, не является оркестрированной, срежиссированной самой властью.
Это нам версию учения отбрасывает или не хочется? Это, мне кажется,
это
не отбрасывает.
Это как рязанский сахар тогда, да, в 99-м. Да. Это что-то очень даже похожее.
То есть все-таки вот, а вот одна из версий, которая режиссировалась властью, совпадает с тем, что власть не хочет ее показывать, демонстрировать.
Нет, но то, с чем трудно спорить, это замалчивание властью любой политической инициативы, нисходящей от нее самой. То есть мы привыкли все-таки жить в мире симулированной политической реальности, когда все процессы, происходящие как будто бы разыгрываемые самостоятельными игроками, на самом деле разыгрываются ими сугубо по сценарию, который пишется либо в администрации, либо там, в каких-то там, подконтрольных там, инстанциях на уровень ниже. Да? И дальше кто-то играет роль дурачка, кто-то играет роль, значит, рыжего клоуна, кто-то белого. Вот это у нас как будто бы коммунист, это у нас как будто бы националист. Это, ну, понятно, что там от Жириновского и Зюганова, далее к
Задастанову.
Да, и так далее, и так далее. То есть вся политическая деятельность страны, попадающая в прицел телекамеры, попадающая на телевизионный экран, это симулякр. Никакого отношения к реальной политике это не имеет. И в тот момент, когда у нас есть такое масштабное событие, как одновременная эвакуация 100 тысяч человек по всей стране в десятках точек, это говорит о том, что это как раз вещи от власти не происходящие. И, соответственно, поскольку не понимают они, как это все осмыслить и отреагировать, наверняка начинаются летучки на телеканалах, возможно, в администрации президента срочная летучка, куда там вызываются главы телеканалов, поскольку все-таки событие достаточно заметное, и они принимают решение пока ничего не говорить до поры до времени. Как это было, там, не знаю, с митингами в Москве,
да,
которые они не смогли отконтролировать
до
или сдержать. До
воскресенья, когда пойдут итоговые программы,
да, они выработают какую-то решить, позицию, да, придумают, как это подавать в выгодном для себя ключе. Повторюсь, особенность заключается в том, что все население, все телезрители, да, а также читатели популярных провластных медиаресурсов в интернете должны существовать в системе координат, которая вообще никак не пересекается с реальной системой политических и общественных координат. Они должны существовать в воображаемом мире, чтобы, не дай бог, случайно не наткнулись на какие-то вентили или силовые узлы, на которые они могли бы повлиять и реально систему, политическую систему каким-то образом затронуть и изменить. Поэтому им предлагается воображаемая декорация, бесконечная Великая Отечественная война, мир, да, параллельный мир, да, просто никак с нашим миром не связанный. Фашисты, геи, значит, засилие западных спецслужб, Россия поднимается с колен, какой-то совершенно воображаемый мир. И они в этом мире должны существовать и тратить всю свою эмоциональную энергию на него. Ненавидеть Обаму, любить Трампа, значит, считать, что на Украине, значит, или в Украине нацистские каратели, полицаи, сотрудничающие с режимом, что там партизанщина наша. И этот миф все время обновляется и дополняется новыми абсурдными элементами. Я думаю, что люди, которые в администрации отвечают за разработку, они, во-первых, хорошо употребляют, и, во-вторых, очень много смеются. Потому что...
Глядя в телевизор.
Глядя в телевизор, как это все
работает.
Смешно работает.
Но они же сами пишут.
Насколько наивно люди, ну, так сказать, 86% населения пресловутые, насколько они легковерны, и насколько с чистой душой искренне они... верят, впечатляются, потом обсуждают друг с другом, и как они в этой воображаемой реальности, виртуальной реальности готовы жить.
Но вы же сами сказали, что есть такие фейковые вещи и для интеллигенции, да, чтобы ее тоже подсадить на крючок. Они немножко другого плана, то есть там как бы вот окучиваются
все. Да, там здесь идет игра со сталинским мифом, идет игра с вопросами духовности, и все основные либеральные ценности, свобода самоопределения, возможность пересекать границы, то есть все те вещи, которые ценят средний класс и интеллигенция. И, соответственно, идет один пласт мифа, по которому работают с продвинутой частью населения, и один пласт мифа, по которому работают с менее информированной частью населения.
Да, но таким образом мы понимаем администрацию президента на просто недосягаемую какую-то интеллектуальную величину, высоту.
Ну, я думаю, что везде работают люди разных умственных способностей, разных квалификаций, но, тем не менее, то есть, как бы надо понимать, что это игра, которую они ведут, все равно это игра кошек с мышками, где на стороне кошек огромный силовой аппарат репрессивный, все медиа, да, которые по крупице были собраны где-то там угрозами, где-то подкупом, где-то приобретены свободные на аукционе, где-то отжаты.
То есть там «Дождь» и «Эхо Москвы» с вами, может быть, не согласятся, но вы считаете, что и они туда тоже задействованы?
Так или иначе, по концепции «Эхо Москвы» – это трибуна для всех. Да, поэтому туда отъявленные лоялисты тоже заходят.
Да.
И это там какой-нибудь Максим Шевченко там, или еще кто-то. Люди, которые, несмотря на собственные внутриэтнический конфликт идентичности, тем не менее, там, значит, пережив в прямом эфире несколько кризисов личности, тем не менее, сумели привести свою позицию в соответствии с позицией официальной. И все остальные персонажи, и Чаплин, и Проханов, и так далее, да, которые, тем не менее, нужны для того, чтобы там балансировать мнение людей, занимающих откровенно критическую, там, сказать, и более вменяемую прогрессистскую позицию, ну, там, с моей точки зрения, более
вменяемую. Смотрите, подождите, но вот вся эта, если вот мы как бы, чтобы не заговорить,
совсем
то самое главное,
это же происходит,
это же физически происходит с нами сегодня, что вы в любой момент, находясь почему-то в магазине, в любой момент вас эвакуируют, вас выводят, там, выбрасывают, вы собираетесь вообще-то улететь, например, Саша, вас выводят из аэропорта,
лучше
не
так,
дай бог.
Чем взрыв домов печатников. Лучше. То есть важный вывод, к которому, как мне кажется, пришла власть после десятилетия или там 16-летия нынешней стабильности, заключается в том, что при помощи телевизора можно магнифицировать, то есть увеличивать кусочки реальности, подменяя реальность.
Так,
не нужно
подождите,
реальные взрывы домов. Можно сделать угрозу взрыва домов, который пока показывается где-то. Не нужна настоящая полномасштабная война. Достаточно значит, конфликт какой-нибудь
Боровский. Не, подождите, вы сейчас уже сами себе противоречите. Вы говорите, что они же и создают эту угрозу, чтобы ей пользоваться, при этом если бы это были они бы показывали.
А
мы же только что сказали, что им
это... Не связано с этими событиями.
Не связано с этим.
Ну, в принципе, про механику, если говорить.
Ну, механика очень странная, потому что нужно понять, а что же с этими-то событиями? Да. А это-то что происходит сейчас? Это что? Мы будем какие-то версии строить? Или мы будем строить версии того, как это будет подаваться? А, скорее всего, я первый выскажу свою версию, это будет украинский, конечно же, след.
Конечно. Не поверят. Уже люди даже воспитанные Соловьем Киселевым, они уже...
От него просто прозвучала фраза, буквально сказал, что же у нас такое делается? Вот эта история с Матильдой, вот поджог синагоги, это какая-то украинизация российской
украинизация как
политики.
Политологический термин, да.
Да.
Но как вот то, что реальная Украина, это, мне кажется, это вторсырье. Поэтому просто вот как хакерская атака на Америку, здесь какая-то ответка, от кого, непонятно, но если говорить действительно, что это могут быть украинцы, именно как компьютерные вот эти вещи, это, может быть, даже и я поверю, дай бог. Почему бы и нет?
Не поняла. Ну как? По компьютеру они управляют...
Ну а как это делается? Это же не делается с помощью вот только так, кто-то в телефоне или с мобильного телефона.
Ну это не важно.
IP-телефония, конечно, совершенно на территории Украины.
Факт, что все равно... То есть вы можете поверить в то, что это все-таки Украина дестабилизирует
А почему бы нет? То есть это, нормальное...
Опять, только что человек говорит, никто в это не поверит, а сам говорит, а я вот поверю.
Я не поверю,
никто, кроме Александра Мельмана, в это не поверит.
что какие-то вот украинцы что-то будут взрывать. Но то, что это интеллектуальная работа людей, я не знаю откуда, пока мы не знаем, то возможно. Почему
работа
нет?
По дестабилизации.
Если Россия занимается этим по всему миру практически, да. Почему мы не можем ждать, что в ответ нам придет вот это? Откуда действительно мы можем только вот гадать?
То есть нас тоже хотят дестабилизировать извне. Так это же может быть Запад? И Америка?
Все может так быть. Все может быть. Я не знаю, до чего мы договоримся в конце передачи.
Мы сейчас с вами выведем на чистую воду. Митя, вы что считаете, эту украинскую версию все-таки продвинут?
Слушайте, нет, мне ближе идея про доморощенных хулиганов каких-то.
Просто хулиганов? Управляем все-таки хулиганов. А кем управляем?
Я не знаю, но поскольку... ФСБ? Послушайте, за этой акцией совершенно очевидно не стоит никакой серьезной логистики. То есть нету людей, разводящих взрывчатые вещества, нету людей, обходящих камеры безопасности, то есть нету никакого сахара, это просто звонки.
Да.
Не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы это организовать из любой точки мира, из территории Российской Федерации, из территории там, каких-нибудь Багам там, или чего угодно. Поэтому я бы не стал слишком всерьез воспринимать.
А почему это же простой? А почему
эффект определенный достигнут?
Вот это как с парком зарядье. Почему не вытаптывали и вдруг начали? Почему этого никогда не было?
Нет, но есть отдельная тема, которую можно обсудить. И тема – это невротизация, как бы, и повышение градуса ненависти, да, который старательно старались повысить.
Куда направить этот градус? Да?
Безусловно.
И нам по телевизору расскажут.
Просто мы же обсуждаем с вами различные. Я не претендую на всезнание или на какую-то целостность позиции. Потому что то, что происходит, это загадка, и ее нужно разгадать. Понимаете, одна версия такова, что это провокация спецслужб, а другая версия здесь может быть такова, что это инициатива снизу. Одна версия говорит, что русский человек не может вытоптать парк зарядья, потому что он причесан на проборы и аккуратно одет, и вообще пришел полюбоваться красотами Родины в миниатюре. А другая версия говорит, что люди уже немножко лезут на стенку, потому что, значит, несмотря на все усилия телевизора, холодильник победил. И люди потихонечку звереют, в принципе, звереют люди. Почему бы и не такое? И то, что, в принципе, этика сытых 2000-х годов, которая предполагала некоторый отказ от взаимного психологического и физического насилия, просто в силу сытости, немножко отходит на второй план, и на первый план возвращается та норма
цивилизационная.
Да? Фрустрация приводит к агрессии. Это известная история. Это психология, один из базовых принципов, которые тебе преподают.
Но те, кто этим управляет, они-то думают, что они все контролируют и знают эту грань, за которую никто не пойдет. На самом деле, мы знаем, как вот эти нацисты, которые там, скажем, убили адвоката Маркелова, они же тоже были под пятой спецслужб, безусловно, но отвязались в свое время. Поэтому, конечно, все они не смогут контролировать. И это народная инициатива, куда она дальше приведет?
Нет, надо понимать, на самом деле, надо понимать, что когда ты, пытаясь сгладить ощущение провала экономического, мобилизуешь людей духовно, да, по известным с 30-х годов и до них рецептам, мобилизуя их консервативные какие-то, мракобесные ощущения, переживания, убеждения, пытаясь сплотить их вокруг, значит, ощущения осажденной крепости или, наоборот, какого-то крестового похода, вокруг фигуры лидера, ты вынужден невротизировать население, потому что ключ к сплочению, он лежит в сфере страха. Ты должен сначала людей запугать.
А потом? Выходит Путин весь в белом и...
Потом сплотить их вокруг фигуры лидера и объяснить им, что только вот сильный лидер. Это совершенно откат к психоэмоциональной...
Да, это классика,
конечно. Психоэмоциональной системе такой пещерной. Мы в опасности, нас осадили, среди нас враги снаружи, мы должны сплотиться. Это прекрасно сработало со второй чеченской кампанией, со взрывом домов в Москве, кто бы за ними ни стоял, но тем не менее население было моментально отмобилизовано, поддержка второй чеченской была оглушительная.
Конечно, в эту прекрасно
это
вписывается, в эту
история.
Концепцию, конечно, вписывается, что там вот эта вот девушка Наталья Поклонская служит таким вот вытаскивателем, извлекатором мракобесия из общественной жизни.
Она такая немножко такая мракобесная Жанна д'Арк.
Ну да, нет, просто при Иосифе Виссарионовиче сразу был второй шаг власти. Хорошо, вот надо мобилизация, а вот враги, на них указано, демонстрации ночные, раздавить Газину, расстрелы, 37-й год, все ноль. А здесь-то что? Говорят, а, как вот с Украиной. С Украиной ведь тоже получается такой фейк, и уже там в Донецке и Луганске люди, и не только, и здесь тоже недовольны. Почему мы остановились? Почему не пошли дальше? То есть вот такая половинчатость Владимира Владимировича Путина уже многих не устраивает. И куда же он пойдет
да
дальше?
Да ладно, нет, Саша, да ну перестаньте.
Это дочь. Но это постмодерн, потому что это игра.
Да нет, это не
понимаете. Это игра, игра в набор символов, нет, существующих
общественного
второй
половины 20
века. Ну, доиграться можно.
Саша, общественного настроения, почему мы не пошли дальше на Донбассе, не существует. Не существует, вообще не существует.
Это есть, Лена.
Ну, это если начать опять вот это.
Это не массово,
если они этим займутся,
да. Послушайте, товарищи, Гиркина и... Да,
ну,
я не понимаю, я понимаю,
теперь...
что он это сказать, он не охватывает, да. Но это есть.
Ну, это малюсенький
вот половинчатость власти.
Это такой же маленький процентик людях... фанатиков, который был фанатиков Николая II. Это такой же маленький.
Это не
просто
но...
пока они
это
не занялись этим. Но... Заново.
Это может вырасти.
Заново.
В тот момент, когда все телевизионные ток-шоу были посвящены теме Украины и борьбы, значит,
с
наших
фашистами,
партизан
это
с
было
фашистами,
тоже подстрекательство, то, чем занимается Поклонская.
Но...
То же самое.
Психика обычного человека,
уже в
не обладающего не практиками критического мышления, она подвержена очень этому внушению. Она, люди
да.
внушаемы. И их можно в течение 2-3 недель накрутить до такой степени, что они за это пойдут громить магазины, жечь машины и бить кому-то морду.
И они так же, как они пошли на Донбасс. Они пошли. Они собирались в Томске, Котомочке и шли
когда
на Донбасс.
Когда телевизор, вентиль телевизионный завернули, вот эта ненависть, которая хлестала по отношению к украинцам, большинство людей впало в апатичное состояние.
Да.
Но какое-то ядро да. осталось заряженным, тем не менее.
Ну и дальше это заряженность нужно переключать на другие какие-то эмоциональные
посылы политические. Я бы хотел сказать, что, причем мысль о Жене Дарк меня привела к обеспокоенности за судьбу Натальи Поклонской. Я бы на месте Натальи Поклонской вообще подумал, с кем она пьет чай.
А вот, да, ну про чай мы еще обсудим.
Что, слишком уж хороша
только что,
девушка.
Дело в том, что только что выпил.
Надеюсь, не слуговым.
Да.
Я вам скажу, с кем пьет чай Владимир Путин, с Кобзоном и его женой. Только что вот было последнее чаепитие. Да,
дай Бог здоровья Кобзона. Несмотря на что.
Давайте посмотрим, что москвичи говорили про то, какие версии выдвигали, кто дестабилизирует обстановку. Это же интересно послушать, что люди говорят.
Кто пытается дестабилизировать обстановку?
Ну, явно не из нашей страны. Может быть, Украина, может быть, Америка. Мне кажется, какие-то враги. Наши страны. Судя по новостям, наши страны явно враждуют, хоть и как бы более-менее в такой не в активной форме. Видимо, им как-то это выгодно.
Конкретно кто? Ответ уже в вопросе. Это те злоумышленники, которые хотят выгоду из этого получить. Это не национальность или какая-то страна. Это просто человек, который обладает знаниями и совершает зло.
В последнее время вот переходит у нас... приходит такое время, что начинается какие-то... Вот именно терроризм развивается. Раньше такого ведь не было вообще. А сейчас вот вступили в какую-то фазу, что именно терроризм. Ну, кто это делает? Трудно сказать. Направлен на дестабилизацию, чтобы дискредитировать, может быть, даже правительство. Чтобы посеять какую-то смуту, чтобы не дать спокойно. И так обстановка не очень, так сказать, ну, тяжелая. Сейчас и работы, с работы у многих плохо.
Сумасшедшие. Да. Мы не местные, мы из Екатеринбурга приехали сюда на 3 дня, и у нас в Екатеринбурге, к счастью, такого нет.
Но нас с Гринвича эвакуировали.
Ну, вот только Гринвич, да, эвакуировали в таком центре крупном.
У нас потому что были ситуации, но там сумасшедшие люди, у них просто серьезно личные проблемы, скажем так, были, и они в связи с этим так себя вели. Но это у нас так было.
Вы знаете, идиотов-то полно.
Скорее всего, это в основном делает молодежь, которую просто направили на то, чтобы они там машины поджигали, телефонным терроризмом занимались и так далее.
А кто их направил?
Те люди, которые стоят над ними. То есть людям, которым выгодно производить дестабилизацию страны, чтобы, скажем, сделать тот же 17-й год.
В авиапарке как раз недавно была. Только зашли в магазин, уже подошли к кассе, как раз вот объявили по громкой связи, что заложено. Ну не то, что заложено, но, в общем, по техническим причинам просьба покинуть. Хотя ничего не нашли. И в метро такой же со мной случай был, когда поезд долго не... Не знаю, кто это пытается, но я думаю, что не просто так это все происходит. Честно, вот не догадываюсь, кто именно это делает. Вообще даже нет никаких идей. Но последнее время в метро мне, например, стало страшно ездить. И в местах большого скопления людей тоже очень страшно находиться.
Наша так называемая пятая колонна, которая недовольна чем-то. Те, которые не согласны с существующим строем, порядками, с порядками. И будоражит.
Навальный звонит.
Жизнь, жизни, да. В том числе.
Ну, как хорошо, мне понравилось про пятую колонну. Живо это все-таки.
Запоминается последнее слово.
Пятая колонна другими методами работает, да.
Да, пятая колонна.
Слушайте, но с другой стороны, я думаю, что есть же исследования, которые говорят о том, что доверие, в принципе, к телевидению как средство, как источник информации подорвано. А при достаточной массовости можно именно уже достичь того же покрытия просто информации в обход традиционных СМИ.
Мы, Александр, мы не подорвано? Верим в это. Нет, нет, нет,
а
ничего не подорвано.
А что же по Москве, 77% у «Единой России», по Москве? В муниципальных выборах.
Ну, это таджики голосуют, а нет?
Таджики?
Ну, тогда давайте. Они, во-первых,
таджики,
неловко.
Главные москвичи.
Значит, хорошо. Единственное, чего добилось телевидение, что неловко сказать, что я вот доверяю телевидению. Я думаю, что это действительно тот момент, когда врут опросы. Это было, вот когда это была газета «Комсомольская правда», давно еще, вот, ну, она была желтая, сейчас я уж не знаю, какая она, я давно ее не вижу, потому что мы давно вообще газет никаких не видим. Но когда-то, когда она была такая желтая и очень популярная, я знаю массу своих коллег, которые ее читали и стеснялись сказать, что они ее читают. Вот я, например, читала и не стеснялась сказать. А люди стеснялись. Точно так же сказать, я верю телевизору, но это такой отстой в настоящее, вот в современное время. А он все равно, тем не менее, капает и капает,
а помните,
и капает.
Помните, был случай, когда все средства массовой информации в Москве объявили о том, что завтра будет теракт. Никакого теракта не было. Это было несколько лет назад, 3-4 года назад.
Ну, ФСБ, кстати, часто об этом говорит, что они нашли.
Прямо, да, нашли. Да, но да, было, нашли. Было прямо про это оповещение через все СМИ. И была тотальная паника. И на следующий день ничего не произошло, но можно допустить, что таким образом как бы исследовались там цепочки распространения информации, допустим, человеческие и так далее. То есть постоянно мы с вами являемся постоянным, перманентным объектом манипуляций, не все из которых мы понимаем, знаем и можем даже осмыслить. И это все связано с тем, разумеется, что власть, которая существует, она себя нам навязывает и не может ни в коем случае никогда, ни на секунду нам довериться. И поэтому, с одной стороны, мы существуем в симулякре, а с другой стороны, постоянно происходят попытки нам каким-то образом манипулировать.
А
и
вот
то, что постоянно
да.
в предвыборный период вот всегда вот. Циклически нагнетается напряженность, и Путин всегда приходит четвертый раз, значит, пятый раз приходит как гарант стабильности, как успокоитель, как примиритель, это вещь совершенно, ну, повторяющаяся. Слава богу, у нас
память... Устаревший уже. Что значит, он приходит, а люди видят, ага, все более неспокойно, вот там, значит, сообщение о взрывах там. И сколько раз очень... можно повторять одно
вот
и то же?
Бесконечно.
Вот вы меня опередили, да. Вы меня опередили. Я как раз хотела вас обоих спросить, как это... Потому что слово «выборы» прозвучало. И люди, которые на улице, они тоже помнят, что будут какие-то выборы. Довольно принципиальные. Не просто даже какие-то, а президентские. Вопрос. Выгодно ли это сегодня? Вот Митя считает, что выгодно. Что выгодно, ну, вот взбудоражить, перепугать, а потом
российский.
Прийти и сказать, вот видите, вот у вас было это, а больше этого не будет. Но Саша, с другой стороны, прав. А он же действительно, он все время ходит с этим.
Денег предлагать в этот раз не могут. Наоборот, заявили о том, что в ближайшие 3 года пенсии будут резать. Значит, подкупать избирателя больше нельзя. Можно его только запугивать и продавать ему стабильность. Будущую стабильность после выборов. Сейчас дестабилизация, найти врагов, пятая колонна. Мы, кажется, всех уже пообвиняли.
Ну, вот именно, больше не осталось.
Евреи
уже.
Остались.
А, ну, спасибо.
Нет, ну, я как-то хорошо. Тоже, я тоже к этой национальности причастен.
А что значит, катаюсь, поэтому... остались? А почему это они остались? Разве они остались?
Ну, многие уехали, конечно.
Нет, я имею в виду, что...
Наш президент не антисемит, все-таки не на такой степени.
Но
это тема очень даже сквозит.
Есть идеология, а есть прагматика. Понимаете?
Вот, и
нет,
давайте
кстати,
я всех
уже обвиняли. Хорошо. С учителем это там можно подобрать.
Вот.
Да.
А да. Можно я устрою сейчас наезд на сотрудника газеты «Московский комсомолец» как раз на еврейскую тему? Можно?
Да.
Я не исключаю, потому что я никак не могла там Александр Мельман вычислить фамилию автора вот этой заметки. Может быть, там и ваша, кстати, стояла. Только что, слушайте, вот только что случился конфликт острый. Это война, причем, который был назван войной между Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым.
Я написал
который...
по этому поводу со своей
вот,
фамилией.
Я чувствовала, что
фамилией.
Это был Мельман.
Нет, Лен,
так вот, наезд.
Моя фамилия.
А можно я доскажу? Потому что не все знают, что пошутил очень смешно Иван Ургант, вот, что «Соловьиный помет» можно было бы назвать одной из передач ВГТРК. Потом очень серьезно наотмашь врезал ему Ивана Ургант и сказал, что тебе надо Соловьев, в списке...
Соловьев,
что надо в списке миротворца вот такого года. В общем, короче, и ты мне объявляешь войну. Все было очень серьезно. Что делает газета «Московский комсомолец»? Вот Мильман говорит, что два еврея, он пишет, поссорились.
Да.
Я что пишу, да? Нет, я пишу а не почему так. Вы... Да, нет, подождите, вы пишете так, в подзаголовке прям евреи.
У меня такого потом... не было, нет.
А
нет.
Значит, это не ваша
подзаголовок заметка? Подзаголовок у меня там у вас... в середине, что ох уж эти еврейские, что его не важно, Лена.
Так, что? Как это не важно?
Подзаголовки у меня
подождите,
этого не
подождите,
было.
Подождите, в подзаголовке у вас это было. Может быть, вот сейчас любой желающий, может, это другая еще одна заметка.
Начал, я не знаю.
Я была поражена, что весь конфликт был подан, те, вот как внутриеврейский конфликт. Меня это просто поразило. И вот почему это нужно педалировать, вот национальность в
вы
такого рода истории?
Вы мне потом, как это у нас.
Я покажу я вам потом. Я пока... То есть вы мне ответите на это сейчас?
Нет, я написал по этому поводу заметку. У меня там в середине этой заметки есть действительно еврейская такая тема. Про нее, что ох уж это любовь евреев друг к другу, ох уж этот еврейский юмор. Да. А что, я не знаю, поставили ли они что-то там,
поставили.
Я просто не знаю.
Они поставили. А почему вы заговорили о том, что ох уж эти евреи,
Потому что евреи склонны смеяться над собой больше, чем над другими.
Но там Соловьев не смеялся, он обиделся.
Я про себя говорю. Я только про себя.
Но вы же говорить не про себя, а про них. Про
мне кажется, вообще человек, значит, лишенный чувства юмора какого-либо.
Да,
это
абсолютно.
Человек звериной серьезности. Ну, я никогда не слышал ни одной удачной шутки.
Это отвратительно.
При всей его удивительной эрудированности и прекрасных полемических данных. Обычно, знаете, для меня вот именно чувство юмора является мерилом настоящего ума у человека. Умный, действительно подлинно умный человек, не образованный, а действительно умный, он всегда...
Остроумный.
Остроумен и держит дистанцию от реальности. Он понимает, что все это как бы, все, что с нами происходит в этой удручающей реальности, все как бы не вполне всерьез. И слишком серьезно это воспринимать нельзя. А люди не совсем умные, они слишком серьезно все воспринимают. И вот здесь, мне кажется, есть основная разница между Ургантом и... Соловьев.
Да, нет, в этом батле действительно Соловьев, когда что-то касается его личного, воспринимает серьезно. Но в том, как он ведет свои программы, может быть, вы мало, Дмитрий, смотрите телевизор, в частности, программы.
У меня немножко судороги возникают.
Соловьева, там он себе позволяет шутить очень даже во всю Ивановскую.
Ну,
да,
посмотрите,
да.
Нет, не во всю, вот точно так же, очень достаточно это все как-то серьезно.
Такое насмешничество там
ну,
есть,
Ну, насмешничество есть, но ведь здесь он тоже пытался как бы насмешничать, но было это настолько тяжело, да. Это было так
Насчет
тяжело.
Сайта «Миротворец».
Просто, может, не целевая аудитория его шуток, вот что. Вы знаете, кому нет, Петросян, а кому Мартиросян, как говорится.
Нет, он мне сам Мартиросян. Понял, что пошел не туда, и больше как сейчас бы тему миротворца он уже не поднимал.
Вот потом. Мы сейчас перейдем к теме армян, короче говоря. Я поняла,
да,
вы хотите нас сбить.
Есть анекдот такой, берегите евреев, их перебьют, за нас примутся. Да.
Я рада, что мы весело все-таки это все обсуждаем. А я просила весело, но тем не менее, ваш прогноз на самое ближайшее время. Это все, если это связано хоть как-то с выборами, это утихнет скоро. Вот эти все поджоги, кинотеатры. Кстати, вы не боитесь пойти в кино на «Матильду»?
Нет, я не боюсь пойти.
Не боитесь, пойдете.
У меня что-то есть, какой-то вот есть, сдерживающий, да? Какие-то вещи, вот что вот, чтобы на премьере я подожду, наверное, немножко, а пойду позже. Но вот действительно есть нагнетание страха, и значит, во мне это тоже
То
осталось.
То есть физиологический
да.
страх?
Да, да, что-то есть такое, да.
Так когда это
я
кончится?
Я за Поклонскую только опасаюсь. Дай бог ей здоровья. Все-таки она милашка с виду.
А я за Путина. Я считаю, что она может и его. Она может и его. И с ним, Заку, если он не будет ей мешать во всем этом, она может и с ним
разобраться. Вы знаете, я смотрю, как она говорит, как она интонирует, какие слова подбирает. У меня это ощущение, что этот человек искренне верящий в то, что говорит.
Безусловно. Просто когда, вот Лена спрашивала по телевизору и по радио, или вы мне сказали, что ее не показывают, но один раз она пришла в «Прожектор перед Хилтон»,
она не ходит, не хочет, они уговаривают ее.
«Прожектор перед Хилтон», к тому же Урганту и компании.
Потому что
и
ей комфортно.
И они старались все делать, чтобы она рот не открыла,
конечно,
они за нее все говорили.
Ей предложили комфортный эфир.
А по радио «Вести ФМ» она договорилась прислужить точно по адресу Александра Васильевича Суворова, и тоже все стало понятно.
А Соловьеву ее сейчас зовут в некомфортный эфир, это же сейчас ее враги.
Она просто боится выглядеть дурой, и все.
Нет, за нее боятся.
Нет, за нее боятся.
Это персонаж, который ведут. Мало ли у нас лидеров общественного мнения, псевдо, которые сами ничего не генерируют, а являются просто вот такими как бы симулякрами, куклами, которые, которых ведут и которые что-то собой символизируют, отождествляют.
Но, тем не менее, у куклы тоже есть инстинкт самосохранения. Она понимает, что она приходит во вражескую среду, потому что сегодня государство формально не на ее стороне. Сегодня формально государство жестко выступило вот против этой истерии, против этого.
А государство разное.
А она, тем не менее, за...
Мединский. Это да.
Заморфное.
Песков, Песков ни туда, ни сюда. Путин молчит и так далее. Ну, где государство? Я не знаю.
Государство аморфное. Государство не идеологизированное. Государство нет идеологии. Государство – это государство прагматиков, которые просто управляют страной как корпорацию. Корпорация не должна быть идеологией.
Ну, на словах, тем не менее, они какое-то осуждение...
Какое-то
осуждение всей этой истерии, конечно, они высказали на словах, по крайней мере. Им нужно
очень
было галочку,
они и отстраняются.
Понимаете, мы опять сами мы продолжаем сами существовать в совершенно вымышленной, искусственной повестке, и которая связана с каким-то почившим, расстрелянным...
Мы заканчиваем существовать в этой повестке. Повестке до свидания.
До свидания.
Повестку свою...
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.